Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с вами в передаче «Беседы с батюшкой». У нас сегодня в прямом эфире воскресный вечер, как обычно, протоиерей Дмитрий Смирнов в гостях. Батюшка, добрый вечер.
Здравствуйте, отец Александр, здравствуйте.
Батюшка, давайте начнем с поздравления с праздником. Мне кажется, это очень...
Да, мы вступаем в великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы, с древности любимой на Руси. Имеется множество храмов, пределов в честь Покрова. Это особенно он пришелся по душе русскому народу. Прониклись в эту замечательную тайну, которая открылась святому Андрею, когда он увидел на воздухе молящуюся Пресвятую Богородицу, простирающую над молящими свой покров. Вот, это очень умилило сердце наших предков. И вот постепенно этот праздник, так сказать, отвоевывал наше литургическое пространство и стал великим праздником. Так что вот...
Батюшка, но он стал великим только в Русской Православной Церкви.
Ну да, в Греции он остался, ну как
Хотя,
праздник,
да, событие само произошло в Константинополе, но вот там оно почему-то не празднуется. А почему? В чем эта причина?
Нет, ну как-то празднуется наряду.
Наряду,
вот,
да.
В России, ну, так это бывает. Ну, например, в Греции более торжественный праздник празднуется Дмитрия Солунского, например. Торжественно с кораблей пушки палят.
Ну, это понятно, это их святой.
Ну, их он и наш святой. Вот, ну, так вот, тем не менее. Или там Иоанн Русский. Вот. Он там прославлен, но святой русский воин, пленник. А у нас его тоже почитают, но не так, как в Греции.
Вот. Батюшка, ну вот с чем связано именно на Руси почитание, такое почитание этого праздника и вообще всех богородичных праздников?
Ну, я бы не сказал, что наше почитание Богородицы, оно меньше, чем там на Западе или... Вот,
Византии. Мне кажется, наоборот, больше.
Ну, и не... Нет, я думаю, так... Ну, как это измерить? Ну, вот действительно, количество храмов, посвященных Богородице...
Вот хотя бы этим, да, хотел
сказать. Да, там... это безусловно. Но, с другой стороны, когда мы смотрим на Богородицу, особенно когда с младенцем Христом, это одновременно икона Христа Спасителя. То есть, русскому сознанию материнство как-то очень... глубоко понятно оказалось. И что вот вход в христианство, оно как-то через понимание, познание, через молитву к Богородице происходит у нас. Я думаю, даже тут могла повлиять Владимирская икона Божией Матери. Это вообще удивительная такая икона, которая никого не может оставить равнодушным. Даже людей таких языческих вполне.
То есть сама иконография иконы?
Да, вот сам этот образ, конечно, как-то ну, отражает, это как некий символ Руси древней.
Пресвятая Богородица взяла под свой покров Русь. И это заметно, и потому как часто совершается чудеса по молитвам к Пресвятой Богородице именно простых людей.
Ну, безусловно. Поэтому мы к ней обращаемся. Пресвятая Богородица, спаси нас. Хотя, конечно, Спаситель Христос, но за молитвы Пресвятой Богородицы. Это такой церковный опыт, так сказать, тысячелетний.
Батюшка, вот один из вопросов, пришедший к нам от Татьяны. В Евангелии сказано: «Ищите прежде Царствие Божие, и все приложится вам». А где искать Царствие Божие и как его найти?
Искать не в смысле, как некий ларец с яйцом, в котором игла, которую надо переломить, и Кощей, так сказать, оставить нас в покое. А нет, поиск – это как решение поиска решения задачи. Мы же тоже ищем решение. И вот Господь показывает, как это нам нужно делать, как искать. Я был голоден, ты меня накормил. Или вот сейчас на Покров мы собираем средства для людей, находящихся в заключении. Я в темнице был, ты меня посетил. Посетить мы не имеем такой возможности. Всегда это надо. Ну, конечно, кто-то специально этим занимается. Вот. Но хотя бы денег дать в это дело. Это тоже благо. Вот таким образом. Поэтому или там я был наг, ты меня одел. То есть любое сделанное добро во имя Христа – это есть поиск решения. Это есть шаг для достижения Царства Небесного. Вот так оно ищется. Не просто по лесу гуляйте, кричит ау. Царство Небесное откликнись. Нет, это такой путь, он внутренний.
Но вот как раз люди пытаются заглянуть внутрь себя и определить, как оно там уже поселилось или нет. Добрый я или недобрый, злой я или не злой.
Так это же дерево судит по плодам. Какова наша реакция на раздетого, голодного, сидящего в тюрьме? Мы испытываем сострадание к страдающим. Если уже испытываем, то значит, уже поселилось. Если нет, мы равнодушны, то значит, еще пока нет. В сегодняшнем Евангелии Господь говорит, будьте милосердны, как Отец ваш Небесный милосерд есть. Но вот если будет такого рода милосердие, значит, мы на верном пути.
Но кто может сказать, что я достиг исполнение этой
заповеди? А это не надо говорить, надо делать.
Сколько бы мы ни сделали, по слову Христа, мы рабы ничтожные, не сотворшие ничего.
Это говорится о том устроении, в котором мы должны делать. Не раздуваться от тщеславия, гордости, чтобы не трубить на каждом перекрестке. Это совсем не надо. Но чтобы сердце все время нуждалось в творении добра. Это его пища. Любовь к ближнему.
Батюшка, а вот продолжение к этому вопросу. Тем людям, коим все уже приложилось, значит ли, что они нашли Царствие Божие?
Конечно. Значит. И эти люди начинают жить как бы другой жизнью. Они начинают творить дела Божие. То есть сами они, ну вот, яркий пример преподобного Серафима. Вот, он прошел подвиги различные и пришел в блаженное состояние Царства Небесного, которое внутри него поселилось. И он, опять же, открыл двери кельи и стал принимать народ. Со всеми Царствием Божьим делился. То есть он, его сердечко, оно не могло вот так затвориться. Нет, оно,
не делиться
он
не
стал
может.
Раздавать себя, свое время, свое знание Нового Завета, которое он знал наизусть. Он все это стал раздавать. У него была, возникла такая потребность сердечная.
Ну, у нас нередко тоже возникает потребность делиться, особенно после какой-нибудь паломнической поездки человек прям всем готов вот свою радость по кусочку отделить.
Ну, это вот близко.
Это тоже свидетельство,
конечно,
да, того,
что... безусловно. Когда в человеке возникает желание давать, то, конечно, это признак.
У нас есть вопрос, первый батюшка. Давайте ответим.
Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте, ведущий. Здравствуйте, отец Дмитрий. Меня зовут Виктор, Селовская область. У меня вот такой вопрос. Вот, в общественных местах, в частности, в кинотеатрах, в кафе, периодически встречаешь вот пары, явно малолетние, ведущие себя прямо, ну, неадекватно. Ну, в плане того, что они пытаются, обнимаются, целуются, явно все это на показ. А у меня такой вопрос, как относиться к православному христианину в подобной ситуации, то есть обличать их или как-то по-другому? Вот такой вопрос.
Ну, смотря какая задача. И если у вас задача послушать мат и получить по физиономии, ну, давайте обличайте. Вам расскажут, так сказать, и получите, если будете продолжать обличать. Это вот от того, какая у вас задача.
Батюшка, ну вот те беззакония, которые порой открыто творят люди в нашем присутствии, какова наша реакция должна быть?
Ну, мне кажется, что ходить в кинотеатр вообще-то неприлично человеку.
И в кафе посидеть.
Что за задача такая интересная – посидеть в кафе? Цель? Понюхать табачный дым? Ну, вот как-то... Ну, я понимаю, человек голоден. И вот...
Зашел поесть.
Зашел поесть. Поел и пошел.
И не смотри по сторонам.
Ну, ну, так сказать, опять, в каком кафе? Я так вообще-то ни разу не видел в каком-то общепите, чтобы кто-то целовался, обнимался. Как это все? Через тарелки, что ли? Вот курит, бывает. Ну, тоже как-то мне это аппетит портит, табак. Если есть возможность до дома подождать, проще что-нибудь в киоске купить и съесть рядом. В метро, конечно, не потащишь булку с сахарной пудрой.
Бач, ну вот мы как бы два места затронули, но это же может случиться и на улице, и в метро, и в общественном транспорте, и просто на работе.
Подожди, ну вот этот раб Божий сказал, что их поведение неадекватно. Наоборот, поведение самое адекватное их внутреннему устроению. Всегда поведение человека адекватно тому, что у него внутри. Либо он не знает, что такое адекватно, и неправильно употребляет.
Не соответствует его представлениям о христианской морали.
Ну, а как может быть у современных молодых людей, у которых порой и папы-то нет, у половины, по крайней мере, и которых никто никогда не учил этой морали, и он никогда не видел примеров нигде, ни в школе, ни дома, ни по телевизору, ни в кино, в том же самом. Ну, откуда ему знать? Ведет себя, как в кино ведут как себя он... все млекопитающие.
В кино он как раз видит, как надо, и тому подражает.
Ну, или так. Поэтому он, как все млекопитающие, себя адекватно ведет ну, определенного возраста и пола.
Ну, вот христианина православного вот порой действительно коробит, как люди выражаются, от того, как ведут себя окружающие. Иногда они очень вызывающие,
ну, да,
иногда
конечно.
Богохульствуют.
Вот у нас сегодня где-то на юге, в Бутово, что ли, зарезали какого-то парня. И это очень покоробило народ. Тысячи людей пришли, сделали сход такой. И вообще хотят уже за ножи браться. Очень сильно покоробило. То есть не нравится, когда режут. Но мне кажется, что вот таким образом можно только устроить резню, в которой погибнет не один, а может сотня погибнуть. Опять, смотря какая задача. Что мы хотим? Нужно, ведь если это такая реакция, я хочу излить свой гнев. Ну... Тогда лучше вообще еще и автомат взять. Но преступник-то не найден. Поэтому придется стрелять в тех, кто вообще к этому не причастен. Ну, внешне похож, так сказать. Вот они все. Взял автомат и несколько рожков расстрелял. Гнев излил. Ну, сел потом лет на 15. Ты хотел этого или нет? Ну, гнев излил. А надо думать чуть и подальше. Даже здесь. Ну, если у тебя, так сказать, кулаки, как у Поветкина, ну, можешь и замечания делать, и тебе уверять, и никто не ответит, скажет. Браток, извини, все в порядке, уходим. То есть вот тут надо вот всегда как-то думать и о последствиях. Вот в Евангелии как сказано, если идешь на войну, надо посчитать. А как у тебя войско там?
Батюшка, да. Дайте, пожалуйста, практический совет. Что нужно делать, чтобы из женоподобного мужчины, воспитанного в однодетной неполной семье, стать настоящим мужчиной?
Надо записаться в секцию бокса.
Раз уж мы Поветкина тут помянули.
Да, нет, ну просто это мне наиболее близкий спорт. Вот. Очень, так сказать, мне кажется, ну, какой-то такой, мне кажется, благородный вид спорта. И очень эффективный.
В плане воспитания какого-то внутреннего такого.
Ну да, вот. Ну, конечно, человек. Вот борьба. Ну, а мы же в городе живем. Ну что, броски валяться там в грязи на асфальте, собирать спиной и полами пальто всякие плевки. А бокс он дал, а все и лежит, а ты стоишь и пошел. Как-то вот без этих всех глупостей. Хотя любой спорт, он, так сказать, воспитывает волю. Даже художественная гимнастика. Вот, ну, казалось бы, просто красота и все. А вот нет, огромная воля. Спортсмены, конечно, чрезвычайно волевые люди, очень сильные такие. Вот, поэтому, ну, вот, а мужчину и отличает воля, мужество,
но еще и умение
достичь, благородство, конечно. Спорт без благородства,
нет, потому что...
это вот мне поэтому футбол не нравится. Тайком куют друг друга по ногам. Ну, это просто, я не знаю. Я вот не могу даже смотреть. Дали по ноге, он катается, ему больно, его уносят. Ну, что это за спорт? Это совсем не... Ну, одно дело случайно, но я знаю, что не случайно. Этому специально даже учат. Это мне совершенно не нравится. Ну, в хоккее там это не так заметно. Хотя тоже такие приемчики всякие есть. Это, мне кажется, нехорошо. А вот борьба, бокс, и то там есть. Ну, там локтем можно дать, так что голова отлетит.
Пачка, это а вот как...
все нехорошо, конечно. Надо, чтобы все было по-честному.
Пачка, а вот как воспитать, скажем, в своих детях, мальчиках, вот это благородство?
А нужно учить, нужно постоянно им говорить, что это... Этот поступок благородный, а этот поступок неблагородный. Когда сильный защищает слабого, это благородно. А когда мальчик обижает девочку, это неблагородно. Так поступают только вонючие скоты. Ты кем хочешь? Вонючей вырасти скотиной или благородным рыцарем? Ну и все.
То есть постоянное вот какое-то деление.
Ну, постоянно. О! Ты опять, ну что ты все хочешь свиньей вырасти? То есть, ведь в чем состоит воспитание? Так же, как и в уголовном наказании. Неотвратимость. Папа, мама, дедушка, старший брат, хорошо бы еще учитель в школе, не пропускали никаких даже поползновений, чтобы старший обижал младшего. Чтобы кого-то дразнили или там били лежачего. Это совершенно возмутительно, не должно быть. Ну, наоборот. А ты почему не защитил? Младшего били, ты смотрел. Почему ты не ввязался? А их было трое. Да хоть 10. Погибай, а товарища выручай. Все. Никаких разговоров. И это хорошо вот в многодетной семье как раз, чтобы старшие всегда защищали младших. Чтобы они чувствовали защиту, что их в обиду не дадут. И младшие также относятся к следующему поколению младших. И тут главное приглядывать, чтобы самого младшего не перебаловали. Это и есть такое обязательно. Такая опасность, он может вырасти таким Борчуком.
Потребителем.
Потребителем. Тут надо все очень дозировано.
Ну да, чтобы и младшие, о старших заботились. Кстати, у них, у младших есть эта потребность. Я вот со своими наблюдаю. У них есть потребность. Не только получать, но и что-то давать в ответ. У них вообще в детях удивительное чувство благодарности, когда они видят, что...
Да вообще дети хорошие. Если бы не мы, взрослые, вообще какое бы это было бы чудное общество детей. Вот, но они еще учатся у друг друга всяким гадостям. Это что дразнит, двое на одного и так далее. А вот я наблюдал, нам в детский дом сейчас отдали одного мальчика, и у него старший братик у нас есть. Так они тут же, он усадил его на руки, хотя не видел его уже года два. Вот. И все, стал его обнимать, и как-то все потянулись, захотели тоже поучаствовать. Вот, стали его и ласкать, и любить, как-то вот, ну, потрясающе. Просто зрелище умилительное, просто сердце разрывается. Вот.
У нас есть вопрос, батюшка, простите.
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
И не вопрос. Вот как вы относитесь к тому, что сейчас в церкви, в храмы ходит очень много народа? Сейчас весь народ очень много. А вот ЦКХ иногда, как вам кажется, не мешают ли вот эти, когда свечи продают, потом, ну вот все, свечи, иконки, и вот эта каста как бы находится в храме, в церкви, и мешает как бы службе, когда вот, как вы к этому относитесь? Не отдельно ли должно быть здание, в котором продается, ну, рядом, где-то такое небольшое, чтобы вот об этом не думали?
Думал. Более того, в одном у меня таких основных два храма, и вот один из них довольно маленький. И я вынес торговлю в отдельное здание, точно вот как вы сказали. И одного нашего старого прихожанина, который даже старше меня, ну, такое вообще выслушал, такое вылил уши от помоев, что вот зачем никому это не надо, и там даже некоторые неприличные выражения допускал, которые я не могу повторить. Вот. Что это устроили, как удобно, зашел в храм, взял свечку, а то надо куда-то идти. Вот. Ну, я выслушал аккуратно, ну, все осталось по-прежнему. То есть вот в отдельном помещении. Это у меня уже как бы третья попытка это сделать. Первые две не удались. Потом сначала я, ну, убавил, сократил ящик до размера там 2 квадратных метра. Потом все равно он расширился. И там своя жизнь. А так неудобно. Вот сегодня я венчал. Пришла, видимо, женщина глуховатая. Вот не знаю, что она там купила, хотите, уже в большом храме. И вот они там что-то... Венчание в храме тихо. Это уже после службы, народу мало, акустика. И вот они там, как вот куры, кудахчут, кудахчут. Мне пришлось венчание даже остановить и, так сказать, им сделать выговор. Одна даже после этого мне шоколадку подарила, чтобы я не сердился. В гневе я страшен. Вот. И так что я полностью с вами согласен. Мне не нравится. Мне это мешает. Потому что люди не мощные. И вот она подошла, что-то шуршит своими денежками и уже не помнит ни о ком, ни о чем. Если бы люди умели вести себя там спокойно, деликатно, к сожалению, это не так. Поэтому лучше как-то выгораживать какое-то отдельное помещение. Это лучше. Не всегда есть такая возможность. Но вот когда есть, я с вами полностью согласен.
Является ли трусость грехом или это немощь человеческая?
А всякий грех – немощь. Разве любовь к алкоголю – это не немощь? А разве табачок курить – это не немощь? Немощь. Не может бросить курить. Тоже мне мужчина. Смешно. Но я понимаю, там десятиклассник, он курит, он не может бросить. Он еще не мужчина, а так недомерок. Вот. А как мужчина и курит? Ну, что это такое? Это просто позорище. Это немощь, слабость, любой грех.
Ну вот и вернемся к трусости. Вот если такое все-таки есть малодушие, то как его побороть? Как вообще побороть в себе трусость?
Да нет ничего проще. Боишься – идешь. Храбрость не тот, кто не боится. Кто не боится ничего, тот сумасшедший. Они вот действительно ничего не боятся, вот, ни опасности не чуют, никакой разумности нет. Вот. А когда человек боится и все равно идет, как Давид на Голиафа, что думаешь, он не боялся, что ли? Очень даже боялся, я уверен в этом. Но пошел и победил.
Ну, это человек смелый. А вот человек трусливый.
Ну, все боятся. Ну, даже тут вот я рекламу видел, Валуев. Я с ним как-то сфотографировался. Я ему вот только до плеча достаю, еле-еле. Это я в Камилавке был. Да. Мы пошли на парад. Я говорю, о, здорово там, и все. И сам, да, и он на мой телефон... Я могу тебе даже показать. Вот я такой в Камилавке. И то он говорит, я боялся в своей жизни. Ну, как такой человек может бояться? Вот все равно. То есть это я вот ему абсолютно в этом верю. Потому что, ну как, можно не подавать виду. Но вот боятся все. Поэтому надо, если человек трусливый, он должен... все равно идти, когда есть в этом нужда. Господи, помоги, перекрестился, а Пересвета, Ослябя, что, они не боялись, что ли? Когда Челубей вышел, огромный монгол такой, больше лошади размером, силище, голос такой, лицо такое страшное. Ничего, и его победили.
Спасибо, батюшка. Есть у нас еще один вопрос. Добрый вечер.
Что-то дышит, а не говорит.
Шуршит. Шуршит.
А шуршит?
Задавайте вопрос ваш.
Так, у меня вопрос такой.
А у меня такая, у меня к вам просьба. Вы у вашего телевизора выключите... Не слышно.
Я, значит, православная, а сын мой старообрядец. Могу ли я подавать в своем храме записки за упокой панихиду? Между прочим, собор он выстроил мой сын.
Вы это решите с батюшкой вашего храма. Ладно?
Они даже не знают. Он храм выстроил, не храм, а собор выстроил у нас в городе. Но они не знают, что он старообрядец.
А, ну вот вы им объясните, и как они решат, они там поближе все-таки к этому делу.
Батюшка, пару лет назад публиковалась информация со ссылкой на вас, что в России планируется открытие медицинских православных центров, которые будут предоставлять услуги, в том числе и по ведению беременности. Как обстоят дела с этим проектом? Озвучивалось открытие 8 таких центров в Москве. Есть ли они и как они функционируют?
Нет, пока нет. Мы постараемся сделать вот сейчас в связи работы Патриаршей комиссии по вопросам семьи, сделать еще одну попытку. Но сейчас, к сожалению, вот финансовая ситуация и в Москве, и у нас вообще в стране, она несколько ухудшается. Всякие социальные программы, они так, где возможно, сворачиваются. Вот. Но, тем не менее, мы эту идею не оставили.
Но планировалось открытие этих центров за государственный все-таки счет, из бюджета?
По-разному. Либо открывать с помощью благодетелей, но сейчас и все благодетели, они испытывают очень большие затруднения. Так сказать, это не такой кризис, который был вот несколько лет назад, но все равно ситуация, она постоянно усложняется.
Ну, хотя бы не 8, хотя бы парочку, потому что...
Ну, конечно, хорошо бы, но
нужда, конечно,
это не решит вопрос. Но сейчас мы начали новый проект вот в Северном округе. Вот совместное ведение беременности в женских консультациях. Если это пройдет, мы предложим департаменту здравоохранения города Москвы как такой пилотный проект. Может, расширим на всю Москву, а если там будет удачно, то, я думаю, и в других городах это дело пойдет.
То есть это участие людей от церкви?
Да. Ну, например, при встрече женщину, которая пришла в женскую консультацию.
А
чтобы она не сделала там чего плохого, например. И так, чтобы врач был настроен не на то, чтобы ее уговорить избавиться от ребенка, а наоборот, поддержать ее и объяснить все подробно и хорошо, чтобы у нее таких мыслей даже не было в голове и так далее. Немножко изменить ситуацию.
Ну, а вообще ситуация в нашем здравоохранении в этой области как-то меняется?
Она, конечно, меняется, но очень медленно. И в народе меняется. То есть сейчас примерно половина населения против абортов. Вот. Это уже очень хорошо. То есть мы достигли уровня, ну, примерно как в Соединенных Штатах. То есть там 20 лет назад было наоборот. Ну, может быть, 10% было против, а остальные все за. А теперь нет, изменилось. Но этого недостаточно. Нужно... чтобы каждый русский человек, если он хочет, чтобы его внуки жили в России, а не в какой-то китайской провинции под названием Ляо, то слово «Россия» по-китайски не выговоришь. Буквы «Р» там нет. Вот. Надо, чтобы она просуществовала. А для этого нам нужно много народу. Ну, не так, как в Китае, это мы не достигнем никогда такого, но хотя бы такого, чтобы сдерживать наши границы и чтобы не уменьшалось население, а наоборот, ну, хотя бы понемножечку, но возрастало. Пока оно все время падает. Вот. И поэтому это очень важно. Чтобы каждый зачатый ребенок в стране был рожден. Это вот задача минимум. И каждая семья была бы многодетной. Вот Владимир Владимирович аккуратно так сказал, что трое детей было. Трое – это минимум минимум. Надо, чтобы было не меньше пяти. Ну, лучше, конечно, побольше. Ну и, конечно, усыновить всех сирот. Вот это три момента. Каждый зачатый должен быть рожден, а не убит. Каждая семья многодетная не меньше пяти детей. И всех сирот усыновить. Как только сирота появляется, как у нас в Чечне, в Ингушетии, там же нет сирот. Сразу родственники берут. Попробуй какой-нибудь родственник, не возьми ребенка, если погиб там отец, мать у него. Да это будет позор на всю Чечню. С ним никто здороваться не будет. Ему придется уехать оттуда. Ты уже не человек, ты позор нации. У чеченцев есть такое выражение, что ты нацию позоришь. Это все, они очень горды тем, что они чеченцы. Вот. И вот так же должно быть и в России. Что ты?
Ну, вот как-то пока
не пьянь подзаборно, а русский человек. Наследник Толстого, Достоевского, Александра Невского, Суворова.
Ну, может, когда нас останется 10 миллионов всего, тогда мы начнем гордиться этим.
А уже кто будет учить-то? У чеченцев не было письменности до того, как они вошли в состав, и то России, и то не сразу у них она появилась. Поэтому у них устное предание. Оно очень короткое. Любой чеченец всю историю Чечни может рассказать тебе за 5 минут. А чтобы русскую историю, это надо в институте учиться. И изучать. Прочесть вот такую стопку книг, чтобы освоить всех. То, что телевидение русские изобрели, русские вертолеты русские, русские авиация русские, там высший пилотаж русские там. Ну, я не знаю, любую область возьми, все русские. Это учить, это... А кто будет учить, если нас останется мало? Сразу все забудется, и будут такие же дикари. Останется пьянь одна. Все это исчезнет. Еще китайцы будут русские университеты открывать. Они свою-то историю забыли из-за этого самого своего коммунизма. У них осталось только купи-продай. И так же у нас будет. Вот Византийская империя была там в Турции. Что там? Есть история? Ататюрк. А что было до, никто ничего даже у них не знает. Попробуй с турком вот поговори. Они многие русский язык знают. У них головка ясная, свободная, знаний никаких. Поэтому они языки любые учат. Хочешь русский тебе выучат, хочешь этот самый албанский, хочешь арабский. Очень легко. Головка пустая. Как чистый лист. А здесь же за 1000 лет такая история. Это там эстонский народ, вот история. Латышский народ, письменность появилась только в конце 19 века. Русские создали латышскую письменность. Сегодня ничего не было, поэтому что там... У этих там один чурленец, он и художник, и музыкант, и все на свете. А здесь художников одних можно до пятницы перечислять. Поэтому это даже сравнивать нельзя. И вот это что, все выбросить, забыть. Поэтому нужно, чтобы кто-то это помнил. А это помнить могут только люди. Поэтому нужно их родить, воспитать, научить.
Привить любовь.
Конечно.
К стране.
Чтоб академики были не по 90 лет, а 30-летние академики, русские гении. Физики, химики, математики, биологи, почвенники. Вот что надо. 30-летние нужны академики. Где они? Куда они все делись? 25-летние доктора наук. Где они? Когда я был молодой, они были. А сейчас где они? Где художники, где поэты? Кто сейчас у нас в России поэт? Расскажите мне.
А что ж так обнищала эта наша страна? На таланты, на гениев. Это... Неужели советская власть это все истребила? Но вы же жили при
Советском... Она истребила народ. И народ уже ведь в неволе не размножается. Поэтому все потихонечку. Ведь народ не умирает сразу. Но те удары, которые вот наносились в течение 20 века и уже в 21-м продолжились. От одних реформ Гайдара 20 миллионов на тот свет ушло. Или там 15. Ну, в общем, огромная цифра, как при полномасштабных военных действиях. А по количеству самоубийств. Мы даже по самоубийствам среди детей чуть не впереди планеты всей уже сейчас оказались. То есть молодые люди не понимают, зачем им жить. Они не видят перспективы. Молодые, 15 лет, выбрасываются из окон. Спрашивают, какое у него там сильное горе, что он вообще изображает из себя, так сказать, самолетик бумажный. Расшибается в дребезги. Единственное дитя у мамы. И молодые мужчины, так сказать, до 40 лет огромное количество самоубийств. То есть это говорит о том, что народ уже находится в таком состоянии уныния, депрессии, бесперспективности. Вот та слабость, такая трусость, неспособность.
Но не все, батюшка, все-таки есть у нас и мужественные.
Конечно, не все, но население, пока я не увижу, что население растет.
Чтобы из кого-то делать настоящих мужчин.
Да. Настоящих... Но сейчас-то пока вот все время, потом я вот разговаривал с одним профессором, недавно профессором МГУ по демографии, он говорит, что скоро нас ожидает еще одна яма, мы опять будем вымирать по миллиону в год. Ну, представляешь, миллион. Это как будто идет война. И причем какая война? Вот ты представь себе, мы в Афганистане потеряли 50 тысяч парней. 50 тысяч. Война длилась, по-моему, 10 или 8 лет. Но мы все время о ней говорили, все время гробы привозили, все время это было вот как язва такая. Это 50 тысяч, а то миллион. Это вполне сравнимо с гитлеровским нашествием. Надо же что-то этому противопоставить. Если бы хотя бы аборты перестали делать, у нас бы сразу плюс 4 миллиона, плюс 4 миллиона. Каждый год бы. Через 20 лет, вон сколько парней и девчонок было бы молодых. Они бы и в университеты пошли, они бы стали учиться, они бы в армию пошли, они бы в милицию пошли и стали бы вообще страну возрождать. Мозги-то все равно русские остаются. Мы самый гениальный народ были из всех народов. У нас что ни писатель, что ни поэт, что ни ученый, одни только гении. Просто вот взять, пройти по истории. Так что очень могло бы это. Гены-то все остались.
Но будем надеяться, что они не умрут совсем.
Ну вот, гены. Молиться надо и дело делать.
У нас есть вопрос, батюшка.
Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Алло.
Да, слушаем вас.
Угу. Я хотела спросить, скажите, пожалуйста, какие наиболее вот эффективные действия, средства и методы в работе в антиабортном движении? Вот как вы считаете, какие наиболее эффективные?
Самое это разъяснение. Каждый русский человек, если вот он поймет, что лично от него вообще зависит судьба страны, и не только страны, и его детей, и внуков. Сейчас уже решается судьба России не когда-то там через 100 лет, а вот через 30-50 лет уже будет все как бы ясно. Будем мы еще жить какое-то время или сливай бензин и туши свет. Вот это надо, чтобы каждый человек обязательно разъяснил. И не только. Нужно еще, чтобы сам делал. Очень важен пример. Потому что когда люди видят, что хорошие, здоровые, счастливые, многодетные семьи, вот, то они перестают бояться. И начинают, и мужчины начинают больше работать, и меньше у них возможности пить, и на рыбалке ходить. Вот, они работают в полную силу, вот, а женщины дома. Это очень важно, чтобы женщина была дома. Чтобы дети после школы не чем угодно занимались, а были под присмотром родной мамы. Потому что многодетной матери примерно в 10 раз больше времени на воспитание своих детей. Вот в чем дело. А маму, у которой 1-2 ребенка, она работает. Понимаете? И она за свою работу там лишнюю шубу себе купит, там еще что-то. Но дети упущены. Такие мамы работающие, они прям не знают, что детки смотрят у них в компьютере. А мама, которая дома с детьми, она все знает про своих детей. Она не допустит всякую гадость. Вот. Поэтому это огромное преимущество многодетной семьи. И потом, когда ребеночек вырастает в многодетной семье, он сам не боится ни детей рожать, и себе невесту выбирает такую же. У него нет страха перед детьми, а наоборот, радость.
Объясняем, рассказываем, убеждаем. И все равно вот эта тенденция, она какая-то не решает.
Ты понимаешь, на самом деле, отец Александр, нужно все телевидение этим насытить. Кинофильмы, передачи, даже реклама. Вот. Прям с утра до вечера. Потом также плакаты, предмет в школе. Главный предмет в школе какой должен быть? Семья. В каждом классе. День знаний. Самое главное, какое знание? Семья. День семьи. Это должно быть национальной идеей. Об этом должен говорить президент постоянно, премьер-министр. В каждой речи уделять внимание. Первое министерство, которое должно быть в России, министерство семьи. Оно должно всем заниматься. Помощь социально слабым семьям, помощь многодетным семьям. Жилье в первую очередь многодетным. Остальные все подождут. Не хочешь рождать – подождешь. Если отец имеет 5 детей и больше, ему зарплату больше. И так далее. Тогда выживем. И у человека нет выбора. Либо рожаешь детей, либо часть зарплаты отдаешь тем, кто рожает, кто не боится. Все. Потому что он себе не на пропой души берет, а берет на то, чтобы выкормить и вырастить детей. Это многодетная семья, это должно быть самое главное, что есть в России. А у нас многодетная, она самая бедная. Это они, спасители России, живут хуже всех. У нас в России всегда все наоборот. Минимальная зарплата, она должна быть для тех, у кого нет детей. Пошел кофейку попил, и хватит тебе. То, что детей рожать и воспитывать, ну, не мне тебе говорить, это самое трудное дело на свете.
Спасибо, батюшка. Есть у нас еще один вопрос.
Алло, слушаем вас.
Спасибо, батюшка. Есть у нас еще один вопрос. Здравствуйте. Я убираю звук телевизора и задаю вопрос.
Блестяще. Вот все бы так.
Вопрос, может, к вам, может, не к вам.
А если не...
Удалось посмотреть фильм Павла Лунгина «Остров»?
Ну, вспомнили, где галоши оставили. Да 100 лет назад смотрел. И даже 2 раза.
А вот я слышал по православному каналу России, 2 ведущих говорили, что этот фильм антиправославного содержания. И они опирают свое мнение на мнение современных православных стран. Вы не можете сказать, где, в каких моментах, фразах, сюжетах это антиправославие появилось, чтобы знать, как подробно. Или что просто опытом священник. Ну, как вы, отец Дмитрий.
Не знаю, по-моему, не соответствует действительности. Я точно знаю, что Павел Семенович за этот фильм получил даже грамоту от патриарха. Поэтому как же, если он антиправославный, что же у нас святейший патриарх Алексий, он был не православный, поощрял неправославные фильмы? Я знаю, что у нас в нашей стране, может быть, потому что пьют суррогатную водку, очень много сумасшедших. И они, а все равно даже сумасшедший остается человеком творческим. Поэтому сочиняют и врут. Врут и сочиняют. Жалко, что вы поддаетесь на всякую там, бредовую информацию, верите, начинаете эфирное время поглощать.
Батюшка, не является ли христианская любовь корыстной, так как человек старается любить Бога и людей, быть хорошим и правильным не просто так, а за определенную выгоду – Царство Небесное, тогда как истинная любовь не подразумевает выгоды вообще?
Дело в том, что этот человек, он не понимает, конечно, того, что говорит. Потому что Царство Небесное – это есть божественная любовь, в сердце человека, который все отдает. Любовь не ищет своего. Поэтому его корысть в том, чтобы достичь любви, которая все отдает. Но человек же не понимает, что такое Царство Небесное, поэтому городит всякую, с позволения сказать, чушь.
Ну да, представляется, что это некое такое, некий санаторий, в котором все включено, и человеку просто вот...
Ну да, лежит на раскладушечке, покуривает, смотрит телевизор, по нему фильм «Остров» показывают, и все так там хорошо, пельмешки со сметанкой, и нормально все. Нет, Царство Небесное – это совсем не это.
Вот понятно так.
Поэтому можно посоветовать автору Евангелие почитать. Ну, вообще... С карандашком так выписать, поразмыслить.
Просто как человек живет все время с желанием приобретать. И даже сама мысль, что приобрести именно то, что все отдашь, это как-то даже...
Ну да, приобрести, например, благородство. Что такое благородство? Это все время ввязываться на стороне другого человека.
Страдать за другого.
Страдать за другого. А я не понимаю, вот какая корысть. Благодарю, Господи, что ты дал мне возможность вступиться за слабого. А то, что я на этом ползуба потерял, да Бог с ним. Зато на душе такая радость, что не дал в обиду, так сказать, человека.
Батюшка, вот в чем причина, что люди так и не понимают, и так интересно однобоко толкуют вообще слова Христа и... Ну,
сам Господь это знает, почему Он вот всякие такие вещи о Царстве Небесном объяснял вот в притчах, где использовал там образы судьи, царя, пира, там еще разные-разные. Потому что, ну иначе вот про таланты. Вот один деньги пустил в рост, столько 2 таланта запустил, получил еще 2. Этот 5 – еще 5, потому что люди в этом живут. Для них корысть, деньги – это все. Почему? Люди бедные. У них ничего, кроме денег, нет. Они несчастны. А Господь хочет одарить духовно, любовью, благородством, щедростью, бескорыстием наградить. Вот ты был жадюга, а стал бескорыстный человек. Господь хочет наградить качеством души. Вот это такая корысть. Взял все деньги и отдал, как Василий Великий. Вот такая прям корысть. Все отдал, оставил несколько книг себе. А был богатый человек, от отца наследство досталось. Но они же не понимают, потому что они вот только вот могут стяжать. А наша задача разъяснять, что все совсем наоборот. Поэтому они не верят, все подозревают. Вот это что-то не Мерседес, вот у нее швейцарские часы. Да, швейцарские. Фирма Тиссот. Ходит секунду в секунду, два года, батарейку меняю, уже четыре батарейки сменю. Вот, потому что для них самое главное – это часы, автомобильные покрышки. Они дальше этого не видят ничего. Как медведи в цирке, вот ездят на мотоциклах. Вот это их уровень.
Спасибо, батюшка, простите. Пора нам заканчивать.
Ну что ж, всего вам доброго. На этой счастливой ноте про цирк и медведи на мотоцикл мы заканчиваем. Батюшка, ну,
мы продолжим, потом продолжим.
Да, хорошо.
Спасибо вам за ваши вопросы. Всего доброго. До свидания.